богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Единение во Христе.
Откроем вторую главу послания к Ефесянам для того, чтобы прочитать стихи с 11 по 22. Я коротко скажу о тех мыслях, к которым ведет нас апостол. В первой части этой главы, в стихах с 1 по 10, Павел уже много сказал о том, что человек во Христе примиряется с Богом. Он сказал о том, что искупленные, спасенные, те, кто были мертвы, но духовно воскрешены, они примиряются с Богом. Так? Теперь в стихах с 11 по 22 Павел говорит о том, что вот это примирение с Богом, оно оказывает влияние и на наши отношения друг с другом. Так что люди примиряются друг с другом. Даже язычники примиряются с иудеями в одном теле церкви. Давайте прочитаем об этом единении, об этом примирении. Ефесянам 2, 11, 22. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь жилище Божие Духом». Как известно, иудеи и язычники не всегда ладили друг с другом. Но это и так, если говорить очень мягко. Между иудеями и язычниками существовали сложные отношения. И представить их мирно сосуществующих в какой-то, ну скажем, одной отдельно взятой христианской общине, но это было очень-очень трудно. Между ними существовала многолетняя, многовековая вражда. Язычники говорили, называли иудеев злыми и агрессивными людьми, враждебно настроенными против других народов, безбожниками, потому что у них не было видимых богов. Такое отношение язычников к иудеям было не случайным. Оно было вызвано тем, что иудеи ненавидели язычников. Они говорили, что Бог их создал только для того, чтобы они являлись, то есть язычники являлись топливом для адского пламени. Представьте, людям говорят, вот Бог вас создал, чтобы вы просто были топливом для адского пламени. Вот как они к этому бы относились? Они говорили, что Бог из всех народов любит только Израиль. Они говорили, что лучшая змея раздавленная, а лучший язычник убитый. Они говорили, что не нужно оказывать помощь языческой женщине во время родов, потому что тогда в мире станет одним язычником больше. Если иудей женился на язычнице, его родственники отказывались от него, отрекались, совершали обряд похорон этого человека. Все, он умер, его больше не существует. И вот представьте, во Христе должно было произойти примирение между вот этими людьми, между иудеями и язычниками. Им следовало, согласно Божьему замыслу, находиться в одной общине. Да они бы друг друга видеть бы не хотели никогда в жизни. а им нужно находиться в одной общине, им нужно участвовать в одной вечере Господней, им нужно вкушать пищу на праздниках церкви, на каких-то собраниях особых. Более того, возможно, их дети вступали бы в брак, и они бы даже породнились друг с другом. Это что-то невероятное. Должно было произойти вот такое единение во Христе, согласно Божьему замыслу. Давайте зададим себе вопрос, очень искренне. Зададим себе этот вопрос перед Богом. Зададим себе вопрос, положив руку на сердце. Нахожусь ли я в состоянии единства со всеми святыми в своей поместной общине? Я не иудей, вроде бы, да? Ну, может быть, кому-то есть такая благодать, но в большей части нет. И у меня нет противостояния между иудеями и язычниками вот такого, который я только что описал. Поэтому вопрос, нахожусь ли я в состоянии единства со всеми святыми церкви? Если вы кого-то недолюбливаете в своей поместной общине, ну почему недолюбливаете? Ну, может быть, наверное, завидуете, или, может быть, обижаетесь, или, может быть, соперничаете, или, может быть, ссоритесь, или, может быть, не прощаете. Значит, подлинного единства между вами и церковью что? Нет. А Христос пришел как раз еще и для того, чтобы именно такое единство здесь установить. Когда кто-то говорит, ну, я с этим человеком не могу общего языка найти. В церкви я с ним общего языка никогда не найду. Или с ней никогда не найду. Потому что у нас слишком большая разница в образовании, или в воспитании, или в социальном и материальном положении. Или у нас разные взгляды на какие-то богословские вопросы, вот на эсхатологию, например. Или у нас разные традиции, или у нас разные предпочтения относительно церковной музыки и тому подобное. Вот когда кто-то так говорит, в этом случае ему нужно просто задуматься о тех отличиях, которые были между иудеями и язычниками. Это не вкусы музыкальные, друзья. Это нечто гораздо-гораздо более серьезное. Для того, чтобы никому из нас не казалось, будто в нашем расхождении с кем-либо вот такая непреодолимая стена для единства церкви, давайте посмотрим на то, как Господь Иисус устранил намного большую преграду, разделяющую иудеев и язычников. Для этого обратимся к Слову Божьему, прежде всего рассмотрим стих 11-12. Эти стихи открывают жизнь до единения во Христе. Стих 11-12. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетование, не имели надежды и были безбожниками в мире». В этих стихах Павел напоминает язычникам о том, что до их обращения они действительно уступали иудеям. Они не имели такого привилегированного положения перед Богом, как Израиль. И вот почему. Прежде всего, Павел говорит, что по своему происхождению вы уже были отделены от Бога. Стих 11. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками». Язычник, когда рождался, он сразу изначально не был частью Израиля. Он не был частью народа, с которым Бог установил свои отношения. Обрезание считалось видимым знаком принадлежности к богоизбранному народу. Язычники не имели такого знака. Они не принадлежали к Израилю. Они не принадлежали к числу тех, с кем Создатель мира строит свои отношения. Ну, конечно, мы знаем, что некоторые язычники обретали веру в Бога и спасение, но большая часть из них рождалась и умирала в идолопоклонстве, следуя обычаям своих предков, вдали от единственно верной на земле религии Израиля. Вот здесь у нас недалеко от Ростова, вы, наверное, слышали, есть такое археологически интересное место, Танаис, поселение, которому около 2000 лет. И вот я как-то там был несколько лет назад, и там такой вот есть интересный экспонат. Такая женщина из камня, и написано «каменная баба».
И она была создана, по их оценкам, 2000 лет назад. Это очень интересно. То есть, когда Христос совершал свое служение, вот наши здесь язычники в Танаисе, вот поклонялись этой каменной бабе. Они ничего не знали ни о Христе, ни о Евангелии. Здесь не было миссионеров. Ничего. Они были обречены на погибель. Бог не посылал к ним. До Христа у Израиля не было задачи распространять истину по всей земле. Так что язычники, которые рождались, они по своему происхождению уже были отделены от Бога. Они рождались в духовной тьме идолопоклонства, в ней и умирали. Также язычники были удалены от Бога не только по своему происхождению, но и как следствие этого по своему духовному состоянию, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов, обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире. Они были в то время без Христа. Что это значит? То есть эти народы жили и даже не ждали Мессию. Не ждали пришествия Христа. Вообще не знали о нем и не ждали его. И существовали так, как будто ничего не должно произойти. Ну и, конечно, они не были спасены во Христе. Они были отчуждены от общества израильского. Политея – общество, это гражданство, государство, достояние. Это указывает на предопределенное Богом управление Израилем, что включает в себя и религию, и политику. То есть Бог правил своим народом через царей, через священников, через пророков. Язычники же находились под властью правителей идолопоклонников, находились под властью жрецов. Их народами правил не Бог, а кто? Сатана. То есть по своему положению их жизнь до единения во Христе была вот такой. Они уступали евреям. Они были чужды заветов обетования. Как известно, с Израилем Бог заключал заветы, договоры. Давайте вспомним основные. Это завет с Авраамом, завет с Давидом, палестинский завет, Новый завет. Все эти заветы обещали Израилю обладание землей, духовное обновление, вечную жизнь для верующих. Эти заветы также указывали на приход Мессии, который установит царство мира и изобилия. Так вот, языческие народы изначально не имели к этим заветам никакого отношения, никаких договоров с этими народами Бог никогда, никогда не заключал. Они не имели надежды. То есть это пустая, бесцельная, с позиции вечности, глупая жизнь. Смерть не имеет смысла. История не освящена славой грядущего мира Мессии. Они были безбожниками в мире. Мы уже сказали сегодня о том, что язычники называли евреев безбожниками, потому что у них не было видимых богов. Но на самом деле безбожниками были сами язычники, потому что они отвергали истинного Бога, не знали его и знать не хотели. То есть они имели достаточно свидетельства общего откровения о Творце. Но тем не менее, несмотря на это, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Римлянам 1:23. Если говорить о нас, то это все про нас, друзья. Мы не из особого народа, не из народа богоносца. Мы были язычниками в мире, не знали истины, не знали Христа, были духовно мертвы и погибали. До обращения каждый из нас жил вдали от Господа, от Его славного учения, не принадлежал к истинной церкви. Такая жизнь наша не отличалась миром. Мы враждовали с Богом и ближними. Вот мне братья рассказывают разные истории о том, что в церквах, даже в еванских, бывает вражда, ссоры, просто невероятной силы. Ну, например, вы слышали случай о том, что в одной церкви членское собрание шло там 8 часов, и началась драка, и соседи вызвали ОМОН, и как-то это прекратилось. Вот это, наверное, люди, которые не имеют единства во Христе, как вы думаете? Это люди, которые не имеют единства во Христе. И вот когда нет единства во Христе, то все живут в постоянной конфронтации. Вражда среди политиков, среди бизнесменов, среди врачей, среди учителей, среди чиновников. Вражда, соперничество, зависть, ненависть. Сегодня в каждом сообществе людей. Кажется, актеры, живут в английском мире. Соприкасаешься, там такая вражда. Кажется, спортсмены, герои Олимпиады, там такое соперничество, такая вражда. Политики, там вражда. Культурные деятели, там вражда. Везде, в каждом сообществе людей вражда. Вражда в семьях, между мужьями и женами, между братьями и сестрами, между детьми и родителями. Вражда между государствами, санкции, войны, взаимные обвинения. Вражда между представителями разных религий. Вот поэтому истинная церковь, новое сообщество людей должно жить совершенно иначе. Если мы спасены, если мы действительно объединены во Христе, значит, мы должны жить друг с другом в мире, любви, единстве. Мы не имеем права враждовать друг с другом, уподобляясь миру. Вспомните первосвященническую молитву Христа. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едины». Иоанна 17:21. Если все сообщества грешников не могут сосуществовать мирно, постоянно находятся в состоянии открытой или скрытой вражды, значит, для единения совершенно нового сообщества людей церкви нужны какие-то другие основания, которые бы могли их примирить и объединить. Какие это основания? Перейдем к рассмотрению стихов с 13 по 18 включительно. Эти стихи, как раз вот эти основания и описывают. Основания для единства во Христе. В этих стихах мы отметим 6 таких оснований. Будем читать эти стихи с комментариями. Первое основание для единения во Христе – кровь Иисуса, стих 13. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». И Павел, начиная 13 стих, с противопоставления «а теперь», этим он подчеркивает разницу между жизнью до обращения ко Христу и жизнью после обращения. Обычно словами «далеко» и «близко» раввины обозначали отношение человека к Богу. Иудеев или особых праведников называли близкими к Богу, а язычников или нечестивцев – далекими от Него. Жители Ефеса и всех городов того региона были язычниками, были далекими от Бога. И вот чтобы приблизиться, согласно раввинскому учению, требовалось стать прозелитом, отречься от идолов, пройти через обряд крещения и обрезания. Конечно, лучше и проще всего было родиться иудеем и сразу родиться в состоянии близкого к Богу. И вот теперь, благодаря крови Христа, всякий обратившийся язычник мгновенно раз и через веру приближается к Создателю. Не нужно обрезание, не нужно становиться прозелитом, не нужно крещение, вот то иудейское. Не нужно иметь особое происхождение, неважно, кто твои родственники, родители. Достаточно только уверовать в Сына Божьего так просто и быстро, и ты близок к Богу. Благодаря вот крови Христа, пролитой за грехи всех верующих, и иудеи, и язычники приближаются к Богу и становятся одинаково едиными перед Ним. Второе основание для единения во Христе – удаление преграды, стих 14. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду». Сам Христос назван миром для иудеев и язычников. Более точный перевод – Он есть примирение наше. Из двух таких враждующих групп людей Он сделал одно сообщество спасенных. Это чудо, это сверхъестественное действие Христа. Объединив иудеев и язычников в церкви, Господь разрушил стоящую посреди преграду. О какой преграде идет речь? Фрагмос, преграда, это забор, разделение. Изначально данное слово обозначало забор, изгородь, которую воздвигали скорее для защиты, чем для разделения. Скорее всего, Павел подразумевает преграду в переносном значении, которая отделяла иудеев, не позволяя им смешиваться с культурой, обычаями и религией язычников. Многочисленные постановления Моисеева закона исполняли эту роль. Некоторые толкователи считают, что преграда – это вражда между иудеями и язычниками. Так вот, Иисус уничтожил эту преграду, убрал ее. Наиболее яркой, видимой, всем известной иллюстрацией преграды, разделяющей иудеев и язычников, была что? стена в Иерусалимском храме. Любой язычник, желающий посетить храм, ну, чтобы подойти к самому храму, сталкивался с проблемой. Для того, чтобы подойти к храму, ему нужно было сначала войти во внешний двор, затем пройти через женский двор, через мужской двор и войти во двор священников. Тогда бы он приблизился к храму. Не к храму, а к комплексу вообще, куда он заходил сразу. Так вот, язычник не мог этого сделать. Он обязан был остановиться сразу же в первом внешнем дворе. Вот он только поднимался в первый внешний двор, и стоп, дальше ему идти нельзя. Отсюда он только мог посмотреть на храм. Ну, понятно, что женщины не могли идти дальше двора женщин, это понятно. Но язычник вот только поднимался, и все. Даже если человек был прозелитом, он был искренне верующим в Бога Израиля, он оставил своих идолов, возможно, где-то разорвал отношения со своими близкими, язычниками, он прошел через обряд крещения и обрезания, ему тоже дальше нельзя. Он только поднимался, стоп, и все. Никогда, никогда он не мог пройти дальше. Почему? Потому что каменная стена высотой приблизительно вот по грудь взрослого человека останавливала его. Знаменитый древний историк Иосиф Флавий описывает эту стену в двух своих книгах. В иудейских древностях он пишет, что храм был окружен каменной стеной с надписями, запрещающими любому чужеземцу входить под страхом смерти. В иудейской войне он более многословен и говорит, вокруг храма существовала преграда, сделанная из камня, высота которой составляла 3 локтя. Сооружена она была искусно. На ней стояли колонны на равном расстоянии друг от друга, на которых был начертан закон чистоты на греческом или латинском наречии. Суть его состояла в том, что никакой чужестранец не должен входить в это святилище. За последние годы были обнаружены 2 таблички из храмового комплекса. Одна в 1871 году, за последнюю относительно истории церкви, а другая в 1935 году. Первая выставлена в музее Стамбула, представляет собой плиту известняка размером 1 метр по диагонали. На ней высечены такие слова: «Никакой чужеземец не может войти за эту стену на огороженное место вокруг храма. Всякий пойманный преступник довинит самого себя за последующую смерть». Вот видимая и наиболее яркая иллюстрация той преграды, которая отделяла иудеев от язычников. И здесь еще кое-что интересное можно сказать. Как известно, вот послание к Ефесянам Павел писал, находясь в Риме, во время своего первого тюремного заключения, 60-62 годы по Рождеству Христову. А как он оказался под стражей? Из книги «Деяния» мы узнаем, что Павел был арестован в Иерусалиме по ложному обвинению иудеев, и согласно этому обвинению апостол якобы виновен в том, что ввел Трофима, жителя Эфеса, язычника, за стену разделения, чем осквернил Иерусалимский храм. Деяния 21 глава. Вы знаете, о Павле ходили слухи, что он стирает грани между иудеями и язычниками. И вот враги Павла взяли и вот такую ложную информацию о нем распространили, что он язычника завел за запретную черту, осквернил храм. И за это Павла хотели убить. И Трофима нужно было убить также. Ефесяне, конечно же, знали этот случай, понимали, почему Павел сидит в тюрьме, знали этого человека Трофима. Ну, в какое-то время, раньше или позже, они бы узнали об этой ситуации. Книга «Деяния» ее описывает достаточно ясно. Таким образом, когда Павел говорит об удалении преграды между иудеями и язычниками, он касается и того, что для него лично важно. Ведь он находится в тюремном заключении, прикован цепью из-за того, что его обвиняют в том, что он преграду между иудеями и язычниками стер, что он вел Трофима за запретную черту. Павел, конечно, этого не делал, потому что он знал иудейские обычаи и не стал бы просто делать бунт, подвергать опасности своего друга, христианина. Но все, что Павел пишет здесь, об этой преграде, которая устранена Христом, говорит следующее. Даже если бы обвинения, выдвигаемые против Павла, были не ложными, а истинными, то все равно в них нет никакого смысла, потому что Христос все преграды между народами убрал. Третье основание для единения во Христе – отмена закона учением Христа, стих 15. «Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самого одного нового человека, устрояя мир». Закон Моисея, особенно его церемониальная сторона, обряды, праздники, был причиной разделения иудеев и язычников. У них были разные обычаи, разные обряды, и это их разделяло. Даже в первой церкви некоторые иудействующие требовали, например, от язычников обрезания. И помните конфликт между Павлом и иудействующими, 15 глава Деяния, когда некоторые пришли из Иудеи и учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, то не можете спастись. И произошло там разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, Деяния 15:1-2. Обрядовая сторона закона, заповеди Моисея, особенно их церемониальная обрядовая сторона, это была стена, которая разделяла иудеев и язычников. И Павел говорит в 15 стихе, вот эту преграду, вот это разделение Христос тоже убрал. Своей смертью на кресте Иисус упразднил обрядовую сторону Моисеева закона, основную причину вражды между иудеями и язычниками. Например, все церемонии Израиля, связанные с жертвоприношением голубей, овец, волов, больше не имеют смысла, потому что Христос принес себя в жертву, совершил искупление грехов верующих. Ветхозаветные жертвоприношения указывали на будущую жертву Христа, но когда Христос совершил дело искупления, эти указатели больше не нужны. Господь просто упразднил закон заповедей учением своим. Упразднил, от греческого «катергео», обесценил, аннулировал, сделал бездейственными. Понимаете, что это означает? Это значит, что все заповеди Ветхого Завета, которые не подтверждаются в учении Христа, которые не подтверждаются в Новом Завете, все эти заповеди теперь что? Отменены, аннулированы. Они бесполезны, бессмысленны, не нужны. Например, 10 заповедей Моисея Новый Завет подтверждает все, кроме заповеди о субботе. Так, значит, заповедь о субботе мы что? Не соблюдаем. Также Новый Завет не подтверждает запреты на вкушение каких-либо продуктов питания, ношение одежды из разных видов ткани, вступление в брак с представителями разных народов. Поэтому адвентисты седьмого дня и разделяющие их взгляды, те, кто запрещает работать по субботам, кушать бекон и так далее, они глубоко заблуждаются. Они пытаются эту стену, разделяющую иудеев и язычников, восстановить, а Христос ее аннулировал, упразднил, разрушил. Они делают работу, противную работе Христа. Иисус устранил причину вражды между иудеями и язычниками, связанную с законом. Зачем? Дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. В греческом тексте подчеркивается, что речь идет, ну вообще, о совершенно новом человеке. Национальная принадлежность, говорит Павел здесь, больше не имеет для верующего никакого значения. Я помню, когда я был ребенком, и один человек из Кавказа спросил меня: а ты кто по национальности? Я говорю: я не знаю. Столько разных родственников, кто-то с Украины, кто-то еще откуда. Я говорю: я не знаю. Он тогда был крайне удивлен, смеялся и был вообще ошеломлен, потому что для них эта принадлежность имеет большое значение. Так вот, во Христе национальность больше не имеет никакого значения, друзья. То, что мы Господни, это имеет значение. Мы христиане, это самая главная наша отличительная черта. Если у вас спрашивают, вы кто, вы должны сказать: я христианин. А принадлежность к какому-то народу, это не имеет никакого значения во взаимоотношениях Бога с человеком. Исходя из этого, вот все эти церкви, которые, знаете, церкви там для цыган или там еще там для кого-то, но это очень странное явление, которое во Христе не имеет значения. Вот вы знаете, как Ной, основатель новой расы, свободной от генетического влияния падших ангелов, так Христос, основатель тоже новой расы людей, церкви, где духовное родство со Христом имеет первостепенное значение, а наши биологические связи больше ничего не значат в деле спасения и угождения Богу. Как в Галатам 3:28 сказано, ибо нет ни иудея, ни эллина во Христе Иисусе, это все не важно. Четвертое основание для единства во Христе – всеобщее примирение с Богом, стих 16. Смотрите, о каких глобальных вообще перед этим вещах идет речь? Национальности, такое важное. Люди воюют из-за национальности. Они воюют войны между народами из-за того, что у них отличается национальность. Это не имеет значения. Преграду упразднил, закон аннулировал, который не подтвержден в Новом Завете. Вот представьте, что для нас сделал Христос. А мы сидим здесь вот на наших лавочках и обижаемся на ближнего, потому что он купил машину лучше, чем у нас. Или потому что он с нами не так поздоровался. Какая мелкота, какая глупость, какое непонимание. Нам нужно вот это все глобально посмотреть, проанализировать, что делает Христос и что делаем мы. И как можно быстрее покаяться. И вообще здесь даже об этом Павел не говорит, о всех этих мелких вещах. Он говорит о глобальных вещах, которые совершает Христос для единения своего народа. И четвертое, что он совершил, о чем здесь сказано, это всеобщее примирение с Богом. Стих 16. «И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». До обращения, Павел говорит, иудеи и язычники враждовали друг с другом, потому что они враждовали с Богом. В этом основная глубинная причина вражды народов. Так вот, на кресте Иисус примирил всех верующих с Богом. Таким образом, Он уничтожил, убил вражду между христианами, иудеями и язычниками. Если Бог нас простил, простил нам много, а мы не прощаем кому-то здесь что-то, то тогда нас отдадут палачу. Мы душим товарища. Когда нам только что Бог простил 10 тысяч талантов, а мы душим или готовы бы его душить. Если была возможность, мы бы начали душить. Но, может быть, сейчас уже более все культурно, цивилизованно. Так в глубине сердца душим его потихонечку, то Бог накажет нас, это невозможно. Ведь мы примирены с Богом. Теперь мы прощены Богом, теперь мы должны дарить мир и прощение всем окружающим. Пятое основание для единения во Христе – всеобщая благая весть, стих 17. «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». Когда Христос пришел, у него была одна благая весть. Близкие – это кто? Иудеи, дальние – язычники. Так вот, у него была одна благая весть для всех. У него не было специальной вести для евреев. Он не говорил, что евреям нужно покаяться меньше, а язычникам больше. У него одна благая весть. И Павел в начале второй главе говорит, что мертвые по преступлениям. И, в общем-то, он никогда в своих посланиях, если вспомним послание к римлянам, не исключает иудеев. Он говорит, все виновны, все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому, так как все погибшие, Христос принес одно Евангелие, вы все погибшие грешники спасения через меня. И сказано, что он благовествовал дальним. Ну, конечно, Христос язычникам не проповедовал. Здесь, скорее всего, имеется в виду уже проповедь апостолов, когда апостолы понесли учение Христа. Представители всех народов спасаются через одну и ту же благую весть. Иудеям гордым обидно. Что, мы как они, что ли, через один путь, через одну весть? Это обидно. Но неважно как. Это значит, что мы одинаково виновны, что нет никаких у нас особых преимуществ в деле спасения. Нет. Все спасаются через одну и ту же благую весть. Если так, значит и в церкви то же самое. И дети служителей, и дети наркоманов, и верующие на протяжении 50 лет, и новообращенные, все были духовно мертвы, и все спасаются одним одинаковым Евангелием. Нельзя делиться на более святых в церкви и менее святых. Вы знаете, что все люди верующие святы одинаково, или нет? Мы же все имеем праведность Христа. Это ж не наша праведность. А у Христа праведность одного уровня, максимально высокого. Так вот, верующим вот эта максимально высокая праведность вменяется. И поэтому, если я буду говорить, ходить и говорить, а я святей вас. Почему? У тебя своя святость, что ли? Или Христова? Если у меня Христова, то у нас у всех одинаковая святость. Одно Евангелие, одинаковый уровень святости. Не молимся никаким святым, да? Ведь они не святее нас. Если они вообще святые, там еще вопрос. Так вот, если они святые, то у них просто такая же святость, как и у нас, святость Христова. Мы все одинаковы в этом смысле. Шестое основание для единения во Христе – всеобщий доступ к Богу, стих 18. «Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Если раньше иудеи гордились своей особой близостью к Богу, в храме, как мы уже сказали, они приближались ближе к Господу. В храме могли служить только евреи из особого колена. И как уже мы отметили, язычники не могут даже подойти к храму дальше общего двора язычников, прозелитов. Он не мог ступить за стену разделения язычников. Теперь все верующие во Христа, как Спасителя и Господа, имеют почетное право через Него в одном Святом Духе приближаться к Отцу. Все истинно верующие в равной степени близки к Богу, никто не должен превозноситься, считать себя уникальным. Смотрите, какие замечательные 6 оснований для единства Церкви. Все величественное, все высокое, все глобальное, все монументальное, правда? Если мы верующие, это на нас должно влиять, не так ли? А если не влияет? Вот мы преподаем все эти истины, а человек все равно враждует против церкви, все равно прицепляется к каким-то незначительным деталям, атакует служителей. Вот что тогда? Почему даже в самых лучших церквах единство может быть атаковано? Почему находятся люди, которые враждуют, бунтуют, не живут мирно? Вот почему я назову 3 причины. Во-первых, люди нарушают единство церкви, потому что просто не научены. Может быть, они новообращенные, они недавно в церкви и не понимают всех вот этих монументальных вещей, о которых мы только что говорили. Или, может быть, они плохие ученики, невнимательные, нерадивые, они просто не понимают этих истин. Не имея этих истин в своем сознании, они живут и руководствуются чем? Что тогда у них остается, если этих истин нет? Мирские принципы. И они просто руководствуются мирскими принципами. Обида, месть, зависть. Я дал, назад не получил, или дал больше, получил меньше. Вот такими принципами они руководствуются, и поэтому враждуют. Они просто не понимают истины, не научены. Во-вторых, люди нарушают единство церкви, потому что находятся в грехе. Если человек наставлен в истинах Писания, понимает все эти монументальные вещи, о которых мы только что говорили, посещает хорошую церковь, где на него влияют словом, обильно питают истинами Писания, но при этом он все равно постоянно от него исходит негатив, какое-то язвительное неискреннее поведение. Он как-то неискренне приветствуется, как-то себя неадекватно ведет, враждует, бунтует. Это значит, что он, если и знает истины, это значит, что он пребывает в грехе. Этот человек пребывает в грехе. Я уже несколько раз вам говорил о том, что когда кто-то начинает, был нормальный христианин, созидал церковь, вдруг начинает враждовать. Я всегда говорю душепричинным, спросите, не живешь ли ты в грехе? И когда мы так делали, неоднократно люди говорят, да, я в грехе. Не сразу, они сначала лгали, они сначала выкручивались, потом они признавались, да, я в грехе. В каком грехе? Грех может быть явным такой, что понятен для них, это блуд. Прям человек живет в блуде, а сам враждует против служителей. Пьянство, явная аморальность и тому подобное. Либо он может жить в менее явном грехе. У него нет блуда, нет пьянства. Он думает, я благочестивый, если у него там всего 2 заповеди. И он находится в неявном грехе. Он в зависти, в злобе и в непрощении находится. Он в зависти живет, в злобе, в обиде, в горечи и в непрощении. Если человек живет в таком состоянии, он слышит монументальные истины. Ему говорят о том, что Христос кровью нас объединил своей, преграды все убрал. А все равно он продолжает сеять семена недовольства, злобы, лицемерия, агрессии, вражды в теле Христовом, потому что он просто живет в грехе. И третья причина нарушения единства в библейской церкви, там, где вот эти истины преподаются, о которых мы только что услышали, человек просто не обращен. Неверующие они ведут себя как? Как? Неверующие. Неверующие, они ведут себя как неверующие. От того, что их покрестили, подарили им Библию, подписали, посадили на лавочку, они от этого верующими не стали. У них нет способности от Духа Святого для созидания мира, любви и единства среди народа Господнего. Они не являются частью народа Господнего. Поэтому, если какой-то человек, вот у нас, подумайте о нем, если какой-то человек у нас известен, как постоянный нарушитель мира, гармонии между святыми, у нас есть все основания для того, чтобы беспокоиться о подлинности его обращения. Итак, перечислив основания для духовного единства во Христе, которые связаны со спасением, в заключении поговорим о результатах такого единства, которые являются следствием спасения. Стих 19-22. Эти стихи описывают результаты единение во Христе. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Первый результат единения во Христе – мы отметим три здесь таких результата. Гражданство в Царстве Бога, стих 19а. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым. Как мы уже говорили, язычник для иудеев, даже обращенный, прозелит, всегда считался поклонником Бога второго сорта, пришелец. Теперь же, после объединения во Христе, все искупленные, полноправные граждане Царства Бога. У Господа Иисуса, друзья, нет спасенных первого и второго сорта. Есть спасенные и не спасенные. Верующие иудеи не вышли язычника в Царстве Христа. И наоборот. Второй результат единения во Христе – принадлежность к семье Бога, стих 19b. И свои Богу, буквальный перевод, домашние Бога. Обратившись, язычники, как и иудеи, становятся полноправными членами семьи Бога. Они становятся сонаследниками Господу Иисусу Христу. И третий результат единения во Христе – участие в созидании Церкви, стих 20-22. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на которое все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Здесь, в этих стихах, Павел сравнивает развитие Вселенской Церкви со строительством здания. Основанием кто является здесь в данном сравнении? Основанием здесь являются апостолы и пророки Нового Завета. Это пророки Нового Завета. До формирования Писания апостолы и пророки получали прямое откровение, и благодаря этому прямому откровению они учили церковь. Главной личностью в домостроительстве церкви является Иисус Христос. Он назван краеугольным камнем. Вы знаете, в древние времена краеугольный камень играл ключевую роль в строительстве здания. Он становился ориентиром для соблюдения всех основных пропорций строения. Апостолы, пророки, основания, Христос, краеугольный камень, все истинно верующие становятся живыми камнями в этом чудесном здании. Слагаясь стройно, речь идет о тщательной подгонке камней. Греческое «сунар малагео». Подгонка камней стен здания, когда они становятся соответствующими друг другу. Словно пазлы мы складываемся в Божьем здании церкви. Возрастает, увеличивается, растет. В настоящее время подчеркивает длительное время развития. Обретая спасение, каждый из нас становится частью этого здания Вселенской Церкви, благодаря чему церковь развивается, словно живой организм и растет. В 21 стихе церковь названа храмом Господним, в 22-м – жилищем Бога. Храм – это греческое «наос». Это не весь храмовый комплекс, включая двор язычников, а именно внутреннее святилище, где Бог пребывал особым образом. В Ветхом Завете храм называли жилищем Бога. Сегодня Бог Духом Святым пребывает особым образом не в каком-то месте, не в каком-то храме, а в сердцах верующих в духовном храме церкви. Вот какие истины, замечательные истины преподает нам сегодня апостол Павел. Все неверующие до обращения, все люди живут в состоянии открытой или скрытой вражды. Вы об этом знаете? Мира у нечестивых нет, как бы они ни представляли. Все семьи неверующих живут в состоянии вражды. Все сообщества в состоянии открытой или скрытой вражды. Не думайте, что только ваши неверующие родители и родственники ругались, потому что они странные. Это все так живут. Поэтому, когда мы становимся частью нового народа, нам нельзя перетаскивать эти принципы конфликтные в церковь, но нужно отказаться от них и жить на новых принципах единства во Христе. Основанием для этого единства является, мы уже говорили сегодня, и кровь Христа, и удаление преграды, разделяющей язычников и иудеев, и отмена закона Моисея учением Христа, и примирение всех верующих с Богом, благодаря одной для всех евангельской вести, открывающей одинаковый доступ для всех обращенных к Богу. И мы сказали, если человек вот все эти вещи слышит, понимает, а все равно враждует, не имеет мира, нарушает гармонию и единство в церкви, значит, он живет в грехе или он неверующий. Результат единения во Христе – мы становимся гражданами Царства Бога, членами его семьи, и мы становимся участниками созидания церкви, вселенского духовного храма, где Бог пребывает особо, максимально близко к человеку. Друзья, если Бог строит свой вечный духовный дом, храм, церковь, из кого? Из шлакоблоков, из газоблоков, из кирпичей, из дерева, из нас, из живых камней, как пишет Петр. В таком случае наша задача быть хорошими камнями, послушными, податливыми. Не такой камень, который устанавливают в стену, а он пытается другие камни разрушить. Такой, который податливый в этом строении. Чтобы мы не были в числе тех, кто осознанно или неосознанно разрушает дело Господне. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!